Справимся вместе.
Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Справимся вместе». Я ваш юридический, правовой консультант, можно так сказать, адвокат Павел Астахов. Сегодня у нас снова эфир, и снова мы отвечаем на ваши вопросы, поэтому звоните, пишите. Вы можете писать нам в Telegram. Очень простой адрес, кто не знает. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. Вот. Можете звонить в прямой эфир. Это приветствуется, потому что живое общение. Вы можете задать вопрос и сразу получить ответ на этот вопрос. Телефон 84-95-95-95-912. А также можно присылать ваши вопросы в WhatsApp по телефону 8-968-766-3311. И мы просим вас, присылайте ваши вопросы, чтобы они не терялись, потому что между эфирами проходит неделя, а мы договорились, что мы ответим на все вопросы, которые поступят. Пишите на почту radiosputnik@ria.ru. Вот как я произнес, так все и пишется. Спутник только в конце «си». Не «кей», а «си». Итак, наша программа «Справимся вместе» посвящается тем правовым изменениям, которые происходят в нашем обществе. Вот уже звонок у нас есть, да? Ну, давайте ответим на звонок сразу. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Павел Алексеевич, правильно?
Да-да, здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро. Доброе утро. Алексей, Москва.
Добрый день, Алексей.
Доброе утро. Какая вот коллизия произошла. Едет автомобиль по двору, едет медленно, там, 5 километров в час. И пешеход. И вот они как бы друг с другом вступают, скажем так, в контакт. Назвать это чем, не знаю как. Но никакого повреждения нету никому, ни автомобилю, ни пешеходу, никаких ни переломов, ни травм, ничего. Повреждений никаких нет. Но,
а в чем проблема, пешеход, Алексей?
Да? Да вот пешеход посчитал, что это ДТП, и написал заявление на водителя. Вот. А при этом у него, собственно, из, назовем так, повреждений, пальто испачкалось. Скажите, а вот водителя... Какая-то ответственность ему может быть, что это вот ДТП, как это вообще можно рассматривать с правовой точки зрения?
Алексей, скажите, пожалуйста, а заведено дело административное, приглашали вас в ГИБДД, группу разбора?
Да, полиция спрашивает, как свидетелей, да, и говорит, вот что было, ну, как бы все сказали, а ничего не говорят, никаких объявлений не
предъявляют. А участников опрашивают как свидетелей или свидетели, которые вокруг были? Свидетели были вообще
подряд,
какие-то?
Я так понимаю.
Ну, а свидетели какие-то были, которые подтверждают, что было столкновение с пешеходом, наезд на пешехода?
Нет, никого не было. Камера, которая во дворе стоит, тоже ничего такого не показывает. Ну, то есть ничего на ней невозможно разглядеть.
То есть с ваших слов получается такое некое огульное обвинение. Человек пришел, вызвал, да, наряд ГИБДД, сказал, что на него был наезд, представил, что там, грязную куртку или пальто. Так получается?
Он даже не куртку и пальто приставил, а квитанцию из химчистки.
А, уже почистили. Понятно. И что он требует? Да. Оплатить химчистку?
Потребует оплатить химчистку. Ну и как? И наказать тоже водителя.
А, и наказать.
Как будто он уехал с места ДТП. А какое? Это разве же ДТП считается?
А вот скажите, пожалуйста, уточнить хочу. А контакт непосредственно с телом, извините, вот этого пешехода, был или только с курткой? Ну, то есть он принес какие-то медицинские документы, что-то. Вот у меня там синяк, царапина.
Никакого медицинского заключения, ничего, ни травмпункта, ничего нету. Вообще ничего нету. И на самом деле и водитель-то ничего не видел, что вот это вот произошло. То есть вот как бы просто какой-то человек недовольный начал размахивать руками вслед машине и что-то топать ногами. И все.
Понятно. Ну, это похоже вот как человек идет по дороге, его облили грязью, например, автомобиль. Да, ну, в данном случае зацепили. И, естественно, это очень неприятно, когда попачкали вашу одежду. Естественно, вы должны пойти в химчистку, почистить ее, принести квитанцию, предъявить претензию тому, кто нарушил ваше право, скажем так, на неприкосновенность вашей одежды. Но дело вот в чем. Дело в том, что я так понимаю, что здесь речь идет о том, что возбуждено административное дело, или, по крайней мере, материал для возбуждения административного дела представлен, исходя из ваших слов. И сотрудники ГИБДД на полном серьезе это заявление, которое подтверждается, сам факт столкновения, возможно, которое было или не было, подтверждается квитанцией уже химчистки, произведенной одежды, которая непонятно где была запачкана. Других свидетельств нет. Вообще, если бы это происходило, скажем, лет 10 назад, я бы сказал, что это классическая так называемая подстава. Потому что вот лет 10-15 назад это практиковалось, когда сзади человек, например, машина сдает задом, а сзади человек подбегал сзади, там, ударял рукой по, ну, по багажнику или там, по задней части автомобиля, имитирует такой наезд. А дальше я начал предъявлять претензии, тут же собирались какие-то такие люди, которые были свидетелями, причем крепкого вида, которые говорили, ну да, все, тебя сейчас водитель за наезд на пешехода и так далее, и так далее. Вот это так практиковалось. Давно с этим не сталкивались. Возможно, действительно, человек, его, так сказать, одежда пострадала, и он действительно был испачкан. Но есть общие правила доказывания, которые касаются всех деликтов. И административно-правовых, и гражданско-правовых, и в том числе преступлений, когда надо доказывать вину и вообще доказывать факт совершенного противоправного действия. Здесь меня, знаете, удивляет, почему сотрудники ГИБДД занимаются этим так серьезно и завели этот материал, не отказав сразу. Потому что если нет камер, то есть видео доказательств, если нет свидетелей, единственные свидетели, получается, сами участники, это неправильно. Если одного из участников вызывают, то он как минимум будущий потерпевший, а другой как минимум будущий подозреваемый или обвиняемый в совершении административного правонарушения. То есть допрашивать как свидетелей можно опрашивать как свидетелей, но допрашивать уже как свидетелей невозможно после возбуждения административного производства. То есть получается, нет никаких доказательств, кроме квитанции химчистки. В этой ситуации, мне кажется, первое, что нужно сделать, написать жалобу надзирающему прокурору и вышестоящему руководителю ГИБДД. Потому что если сотрудники ГИБДД, вот как вы сказали, этим основанием, без доказательств, без свидетелей, предъявляют претензии, возбуждают материал об административном правонарушении, ну, это чрезмерно. Тут нет состава административного правонарушения. Не было контакта с телом пассажира. Если он говорит только об одежде, извините, это то же самое, что вас забрызгали грязью. Да, это неприятно, да, это неправильно. Да, водитель виноват, что испачкал, но он не виноват в ДТП. Он не виноват в наезде на пешехода. Не было наезда, понимаете? Поэтому здесь надо говорить о том, что сотрудники ГИБДД, ну, не знаю, перебдели, скажем так. Надо прекращать это дело, разъяснить права участникам и отправить их в суд, потому что в судебном суд подается соответствующее исковое заявление, человек приходит и говорит, моя одежда пострадала, вот я за химчистку пальто заплатил, там, не знаю, 1300 рублей, прошу их возместить. И это быстро мировой судья рассмотрит и решит этот вопрос. Но заводить дело об административном производстве, это чрезмерно, честно вам скажу. Поэтому жалобу надо написать вышестоящему руководителю ГИБДД и прокурору. Прокуратура укажет на то, что в данном случае ну, немножко увлеклись сотрудники ГИБДД, потому что состава преступления нет. Мне так кажется. Вы знаете, у нас в прошлый раз поступило письмо, извините, был звонок, да, Татьяны, которая говорила о том, что вот у нее очень сложная ситуация, и я обещал ответить. Ситуация, с которой столкнулись, кстати, немало наших граждан, потому что, смотрите, о чем идет речь. Татьяна сказала, что 4 года назад они решили сделать... Да, у нас звонок еще есть. Сейчас очень быстро начну, а потом продолжим. Значит, что они решили сделать размен, а проблема в том, что в квартире проживает она с двумя детьми. Да, с тремя детьми, извините. Бабушка... И ее сестра с мужем, у которой тоже два ребенка. И вот сестра с мужем и двумя детьми уехала на постоянное место жительства и 4 года не возвращается. Мы сейчас ответим на этот вопрос. Давайте звонок примем. Слушаю вас. Говорите.
Алло.
Алло, говорите, да, здравствуйте.
Павел Алексеевич, здравствуйте. С праздниками вас, с прошедшими со всеми.
И вас тоже с праздниками. Слушаю вас внимательно. Как вас зовут?
Зовут меня Генрих, звоню из Москвы. Вопрос мой, значит, связан с недавним громким уголовным делом компании, топ-менеджера компании «Рольф», который пытался вывести из страны 6 с лишним миллиардов. Скажите, пожалуйста, обязана ли прокуратура выяснить происхождение этих денег?
Короткий и очень конкретный вопрос вы задали, Генрих. Да, спасибо. Вы знаете, да, происхождение денег обязаны выяснить. Я объясню, почему. Дело в том, что у нас есть несколько составов преступлений, которые заключаются в том, что люди либо легализуют незаконно нажитые средства, да, полученные незаконным путем, либо отмывают денежные средства. Поэтому в той ситуации, когда большие суммы фигурируют в уголовных делах, вообще это обязанность не прокуратуры, а следователя. Следователь и вообще следствие обязаны вестись всесторонне, объективно, исследуя все, не только материалы дела, но и все, что касается приготовления к совершению преступления, обстоятельств совершения преступления, всех, кто был причастен к этому на предмет того, могут ли они быть соучастниками, или это просто могут быть посторонние лица, которые становятся свидетелями. Вот в этом стоит обязанность следователя, понимаете? Он обязан изучить все вокруг. Вот одно из требований Следственного комитета, когда он создавался, и до сих пор это есть, я помню, как Александр Иванович Бастрыкин на каждой коллегии говорит об этом, он требует от всех своих подчиненных снизу доверху не ограничиваться фабулой самого состава преступления, да, от формулы простой, которая из четырех частей состоит, а смотреть глубже, что способствовало совершению данного преступления, кто не предотвратил это преступление, то есть изучать как можно глубже и обстоятельнее. Вот то, что вы спрашиваете, деньги, это важно. Потому что откуда эти деньги? Откуда такая сумма? 6 миллиардов, извините, когда пытаются переместить физически, вывести, это серьезная сумма. Откуда она взялась? Кто ее собирал? Какие это деньги? Платили ли с них налоги? Как они были получены? Не являются ли это отмытыми так называемыми деньгами или добытыми преступным путем? Дальше есть еще последствия совершения такого преступления, потому что вот сейчас, последние годы, прокуратура, вы упомянули прокуратуру, поэтому чуть-чуть скажу об этом тоже, прокуратура стала предъявлять иски о взыскании средств, полученных в результате совершения преступления. И это правильно с точки зрения восстановления той справедливости и того состояния, которое, в котором находились все стороны, участники этого процесса до совершения преступления. То есть если деньги были нажиты преступным путем, то однозначно прокуратура заявляет иск, и эти деньги возвращаются в государство. Они забираются, потому что, ну, нельзя, знаете, осудив человека за совершенное преступление, в результате которого он, например, похитил, неважно, каким квалифицированным хищением, там, кражей или мошенничеством, вымогательством или какими-то другими способами. Но нельзя ограничиваться только наказанием в виде того, которое будет в приговоре суда фигурировать. Но надо идти дальше. И прокуратура здесь должна предъявить соответствующий иск и эти деньги изъять, если они были нажиты преступным путем. Поэтому вы правильный вопрос задали, и каждый должен знать. Особенно те, кто прикасается к средствам, которые не предназначены для вас, или средства, с которых не заплатили налоги и так далее. Спасибо за вопрос. А я все-таки хочу ответить на вот это письмо, вопрос, который Татьяна нам задала по поводу того, как же нам быть, когда уехала сестра с детьми в другую страну жить, в Америку она уехала, и мы не можем разменять квартиру. Ну вот здесь есть варианты. Я обещал подготовиться и ответить. Вот если вы столкнулись с ситуацией, когда у вас в квартире прописаны, а по отчаянию еще имеют долю ваши родственники, которые не проживают с вами долгое время, а вы хотите эту квартиру каким-то образом либо реализовать, либо поменять, разменять. Звонок да у нас есть? Сейчас продолжим. Давайте, слушаю вас. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел узнать, существует статья в Уголовном, по-моему, кодексе, да, воспрепятствование предпринимательской деятельности, как-то так.
Воспрепятствование предпринимательской деятельности, да? Давайте посмотрим. Так, да. Слушаю вас, да.
Вот, смотрите, есть организация с госучастием, да, а есть частная организация. И вот организация с госучастием не оплачивает выполненные и принятые работы, просто отмалчивается и все. И, ну, и вот мы, понятное дело, сейчас будем подавать в арбитражный суд, да, и...
Как вас зовут, скажите?
Меня зовут Антон.
Антон, а сколько времени прошло с момента, как они подписали... акты подписаны у вас, да? О приемке работ, услуг?
Да, полностью все подписано.
Сколько времени прошло?
До месяца, наверное, 3, наверное, уже.
Месяца 3. Ну, 3 месяца это еще, так сказать, не срок, квартал, да? А претензии писали в письменном виде, претензию?
Написали письмо претензионное, перед Новым годом сдали, но никаких движух нет.
А что они отвечают? Как они отвечают?
Ничего.
Ничего. Так, ну смотрите, что, то, что вы сказали про статью, да, действительно, статья 169 Уголовного кодекса есть, воспрепятствование законной предпринимательской иной деятельности. Но, исходя из вашего вопроса, я не вижу здесь состава, честно вам скажу. Потому что вот ту статью, которую вам хотелось бы применить к этому государственной, к этой организации или органу, который вам не платит 3 месяца, нельзя, потому что здесь состав немножко другой. Знаете, как звучит эта статья? Неправомерный отказ в государственной регистрации. Понимаете? Например, да? Вот. Ага. Отказ от выдачи определенных там лицензий или каких-то документов. Незаконное ограничение самостоятельности или незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя. Вот на что направлена эта статья, о которой вы говорите. В вашем случае, конечно, надо обращаться в арбитражный суд. И даже не думайте, потому что если должник не расплачивается по своим долгам, а все должники обязаны платить по своим долгам, это основание для обращения в суд. Подавайте в арбитражный суд. Мало того, подавайте одновременно еще расчет, возможно, упущенной выгоды из-за денег, которые вы не получили, сорванных контрактов, то есть это убытки прямые, которые нанесла эта невыплата. Ну, однозначно, да, процент за пользование поставки Центрального банка, соответственно, процент за пользование чужими деньгами. 3 месяца они деньги у себя держат, вам не выплачивают. Право на вашей стороне. Обращайтесь в арбитражный
это
суд.
Это понятно.
Здесь статья уголовная не поможет вам, она несколько про другое. Вы сейчас подадите заявление в следственные органы, я могу вам сказать, да, обратитесь с заявлением в следственные органы, они вам откажут. Откажут, мало того, скажут, ну, слушайте, ничего себе, на государственный орган вы сразу в уголовном порядке пытаетесь воздействовать. Ну, может быть, как какая-то такая негативная волна и отношение. В прокуратуру напишите. В прокуратуру в данном случае обязана следить за исполнением закона, в том числе и в этой части. Кстати, прокуратура в своем ответе, например, московская прокуратура отвечает очень подробно и разъяснит вам, в том числе, ваше право, куда надо дальше двигаться. Поэтому подавайте в арбитраж.
Это мы подадим, конечно, в арбитраж, безусловно, это само собой. Но фактически, значит, мне известно, что это системная работа этой компании с госучастием, она всегда так делает, никому не платит, в расчете на то, что подрядчик просто обанкротится там или еще что-то такое.
Ну, да, я не могу сказать, что вы не правы, потому что действительно это часто встречалось при строительстве, например, больших объектов. Я знаю, очень много моих друзей-предпринимателей вот так вот, стиснув зубы, работали, говорили, ну, елки-палки, акты закрывают, но не платят квартал. Поэтому я спросил, какой срок. Я вам больше того скажу, мы даже однажды ходили к очень высокому руководителю вот такой госкорпорации, который посидел, выслушал нас, сказал, слушайте, у вас есть подряды от нашей организации? Есть. Вы должны гордиться, что вы наш подрядчик, понимаете? А вы пришли претензии предъявлять. Да вон у меня сколько стоит в очереди, посмотрите. И, в общем-то, да, понимаете, с чувством гордости за то, что наши клиенты являются их подрядчиками, мы ушли. Выплатят. Ну, конечно, смотрите, тут еще есть один момент. Если, например, это становится жизненно важно для вашей организации, вы можете взять кредит. А потом вот все, что вы по кредиту понесете убытки, проценты там и так далее, вы можете предъявить в суде и сказать, из-за того, что нам не выплатили, мы вот понесли такие убытки. Дайте все-таки закончу Татьяне отвечать, потому что очень важный вопрос. Мне кажется, люди уехали, они хотят разменять квартиру и не понимают, что делать. 4 года живут и выписать не могут людей. Выписать действительно очень сложно. Но здесь есть 2 варианта. Если, например, эта квартира в долевой собственности, то они могут попытаться выкупить эту долю или же продать свои доли своей сестре. То есть направляется письмо, даже в электронном виде достаточно, одному из долевых собственников этой квартиры. И дается срок, там, месяц-два на выкуп. Раз она отвечает или не отвечает отказом, второй раз она не соглашается выкупить, и тогда вы можете просто пойти в суд, Татьяна, и в суде поставить вопрос о принудительной выкупе доли. Вот тогда вы избавитесь законным способом, выкупив эту долю. Или же второй вариант. Если вдруг квартира у вас не в долевой собственности, а, скажем, это социальный найм, то мы помним, как в советские времена разменивали квартиры. У нас все квартиры практически, кроме кооперативных, были в социальном найме. Тогда вы просто идете к собственнику этого жилья. А это кто? Это департамент имущества города Москвы. Вот. Вы подаете документы и просите произвести такой обмен, потому что вы не можете там проживать, поскольку у вас там прописано-то сколько человек. У вас трое детей, у вас двое, это пятеро, бабушка шесть и еще четверо. 10 человек. Даже для трехкомнатной квартиры, если она такая, это многовато. Поэтому вам департамент имущества города Москвы может предложить другие варианты разъезда, не ущемляя права вашей сестры и ее детей. Вот таким порядком будем действовать. Я напоминаю, телефон нашего эфира 84-95-95-95-91-2. Так, сейчас можете писать в Телеграм. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас вопросы в Телеграме. Вот. Так. И пишите письма и звоните в эфир, и ответим на все ваши вопросы. Хотел поговорить еще с вами о новациях, которые произошли с началом Нового года. Вот интересно, что изменился порядок уплаты налога на добавленную, налога на доходы физических лиц, так называемый НДФЛ. Значит, мы знаем, что так случилось, что примерно полтора года назад много молодых активных людей выехало на работу дистанционно, продолжая работать с Россией. Ну, в основном это касается тех, кто через интернет работает на удаленке, а удаленка для нас стала привычным явлением после пандемии. И продолжая зарабатывать здесь, люди не живут в России и иногда даже и не платят налоги. А если платят, то должны были платить 30%, как люди, которые уже фактически не являются и резидентами налоговыми. Вот с 1 января 2024 года поправки в налоговый кодекс введены, и теперь уравняли тех, кто уехал, с теми, кто остался. И здесь продолжает работать, если это связано с удаленной работой. Ну, это вот такая льгота для тех, кто продолжает работать в России. Есть звонок, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Евгений, город Москва.
Да, слушаю, Евгений. В чем вопрос?
Да, я вернулся с СФО. Сейчас стоит острый вопрос получения удостоверения ветерана боевых действий. Что мне надо сделать, чтобы его получить? Что вопрос острый.
Ну, Евгений, вы же воевали в составе какого-то воинского подразделения, правда? Не самостоятельно партизанили?
Ну, конечно.
Так, смотрите. Действительно, вопрос достаточно остро стоит. Мы сейчас стали плотно работать с Государственным фондом «Защитники Отечества». И вот у них тысячи таких вопросов поступают. И, кстати, это один из путей решения этой задачи — обратиться в фонд «Защитники Отечества», если у вас какая-то спорная ситуация. А на самом деле, в принципе, все очень просто. Дело в том, что сейчас, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, соответствующими приказами МВД, это что касается Росгвардии, ФСБ, что касается их подразделений, ФСИН, что касается тех, кто решил пойти на СВО из мест лишения свободы, и Министерство обороны Российской Федерации, удостоверение ветерана боевых действий, участника СВО, выписывается непосредственно в воинском подразделении. Причем сейчас это делается, и я знаю, у меня очень много знакомых, друзей, даже родственников, которые, приезжая, сразу получают удостоверение участника СВО, еще вот только попав в подразделение. Это сейчас делается автоматически. У тех, у кого спорные ситуации, по месту вашего призыва к военкомату обратитесь, либо в фонд «Защитники Отечества», если уж совсем сложная ситуация. Сейчас на новости прервемся, потом продолжим отвечать на ваши вопросы.
Справимся вместе.